звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию материал, который был опубликован в 4-м номере звукового журнала «К свету» Копейской местной организации Всероссийского общества слепых за 2017 год. Он вошел в рубрику «70 лет Копейской местной организации ВОС». Читают Галина Аюпова и Виктор Соколов.
Дорогие друзья, этот номер журнала выходит как раз накануне 70-летия нашей организации. И очень приятно, что к самому празднику скопилось очень много материалов на тему «Я и моя первичка». И этому нельзя не порадоваться. Людям есть что рассказать и о своей организации, и о себе. Предлагаю вам целую серию материалов на эту тему. А открывает рубрику очерк председателя первичной организации и члена редколлегии нашего журнала Татьяны Ганиной.
Мой второй теплый дом. Когда-то в далеком, тяжелом, послевоенном 1947 году совершенно слепая женщина Анна Худякова решила объединить незрячих людей города Копейска, чтобы вместе преодолевать жизненные трудности, помогая друг другу. Эти люди собирались на квартире у Анны. Их было 17 человек. Они читали книги, обсуждали жизненные проблемы, учились читать и писать по системе Брайля, вместе отмечали праздники. Все были молоды и, конечно, хотели работать. Совместными усилиями с руководством города Копейска удалось организовать небольшой цех по изготовлению щеток при заводе скобяных изделий, что у нашего хлебозавода. Какая это была радость! Инвалиды по зрению работали, получали заработную плату, как все здоровые люди. Шло время. Не стало первого председателя нашей организации Анны Худяковой. Но дело ее продолжалось. Организация расширялась. В цехе для незрячих людей работали новые инвалиды. Именно с этим производством в то время были связаны судьбы многих незрячих. Здесь знакомились, создавались семьи, вместе отдыхали. В городе уже хорошо знали нашу организацию. И в 1954 году выделили помещение по улице Ленина, 54. В настоящее время в этом здании располагается Управление образования Копейского городского округа, а ранее был Собес и ЗАГС. Это первое помещение, и я его очень хорошо помню. Какими ясными иногда бывают детские воспоминания, до мельчайших подробностей во времени и пространстве. Помню желтое двухэтажное здание в два подъезда. В первом находился магазин, в левом Собес и ЗАГС, куда заходишь и сразу большой просторный холл. Прямо широкая, а мне маленькой девочке при первом посещении в 5 лет показалась огромная лестница на второй этаж в ЗАГС. Налево всегда открытые двери в длинный коридор, вдоль которого двери в кабинеты специалистов Собеса. В холле направо дверь в отдельную небольшую секцию из крошечной прихожей и двух комнат. Непродолжительное время направо занимала семья из 3 человек комнату, а налево наша организация. Но очень скоро соседям выделили новое жилье, и вся секция стала офисом Копейской первичной организации ВОС. Раньше мы назывались не местной организацией ВОС, а первичной. И между собой говорили «наша первичка», да и сейчас по привычке так говорим. После отъезда соседей комната налево стала кабинетом председателя и секретаря, а в комнате направо проводились реабилитационные мероприятия. крошечной прихожей помещался только шкаф с огромными, как мне тогда казалось, книгами, с непонятными, загадочными точками, назначение которых я узнала позднее. В кабинете председателя и секретаря была скромная мебель. У окна, оно было расположено посередине стены, напротив двери, стоял большой стол, по обеим сторонам которого сидели справа председатель, слева секретарь. У стены слева от входа стоял кожаный диван с высокой спинкой и большими круглыми кожаными подлокотниками. На спинке дивана вверху была полочка, на которую можно было что-нибудь класть. И эта полочка очень нравилась. И я, когда приходила к маме на работу, всегда ее заполняла своими маленькими предметами. У стены справа от входа стояли стулья для посетителей. В комнате для реабилитационных мероприятий, ее называли мы актовый зал, посередине стоял длинный-длинный стол, по обеим сторонам которого стояли стулья. На стенах висели стенды, плакаты. Этим помещением наша организация пользовалась до 1969 года. Помню всех председателей нашей организации, с которыми с 1959 года работала моя мама. Дуплякова Людмила Егоровна, инвалид третьей группы по зрению. Наши председатели. Это первый председатель Худякова Анна Петровна. Следующий Соколов Леонид Петрович. Тамахин Александр Григорьевич, Шатилов Петр Александрович, Мозгин Петр Петрович, Дуплякова Людмила Егоровна, моя мама, Досковская Стелла Яковлевна, Топко Нина Дмитриевна, наша пивунья, Панасюк Марина Геннадьевна и Бганина Татьяна Ильинична, то есть я десятый председатель. Ни у одного из председателей не было желания уволить секретаря маму. И после их переизбрания они оставались хорошими друзьями. Позднее, в 1981 году, маму, уже инвалида второй группы по зрению, члены общества избрали председателем. В этой должности она работала почти 7 лет. До 1987 года. Мой первый приход в общество с мамой меня напугал. Мы пришли устраиваться на работу. Это был 1959 год. Мне было всего 5 лет. Заходим. В кабинете сумрачно. Это помню очень хорошо. Именно так, сумрачно. Светлое пятно окна. Справа у стола на стуле очень темный силуэт мужчины в темных очках. А рядом огромная, как мне показалось, черная собака. Я в страхе прижалась к маме, ни жива, ни мертва. А собака спокойно лежала на полу у ног хозяина, лишь подняла голову при нашем появлении. Собак я боялась с детства, боюсь и сейчас. Хотя ни одна из них за всю мою жизнь меня не обидела. Позднее я узнала, что это была ученая собака-поводырь, большой друг и помощник незрячего человека. В моих очень теплых детских и юношеских воспоминаниях о жизни нашего общества маминого периода веселые дружные детские голоса, стук шашек и шахмат о доски во время игры. В те времена народ был очень дружный. Не было телевизора у многих, тем более компьютеров. Телефон был редкость. Поэтому общались воочию. Организацию посещали семьями. Мы, дети инвалидов, знали друг друга. Инвалиды дружили с семьями, ходили в гости. Дети вместе со взрослыми участвовали в концертах на праздниках, выступлениях в домах престарелых, дворцах. В таких мероприятиях участвовала и я с моей сестрой-двойняшкой Лидой. Мама жила жизнью общества слепых. Работала до 9 часов вечера. В организации семьи с детьми засиживались до темноты. Пели в хоре. Руководителем, сколько я себя помню, в то время был Владимир Конюхов. Очень требовательный человек. Он и его жена Валентина были душой коллектива. Наши солисты. Лидия Киселева после замужества с членом общества, инвалидом первой группы по зрению Николаем, она стала облеганец. Николай Зиновьев, Валентина Конюхова. Часто запевала и солировала моя мама. Она хорошо пела. Читали слух. Учились письму и чтению по системе Брайля. Мама хорошо владела этой грамотой. И вместе с другими активистами, владеющими Брайлем, обучала членов организации. Уметь читать и писать по Брайлю в те далекие времена истории Копейского общества слепых считалось престижным. В организации было много книг по Брайлю. Они лежали повсюду, на окнах, в шкафах, на шкафах, в столах. Очень серьезно играли в шашки и шахматы. Изучали партии по книгам. Инвалиды первой группы по зрению ни в чем не уступали в игре немного видящим игрокам. Лучшими как раз были тотально незрячие. Среди них и мой старший друг того времени, когда мне было уже 10 лет, Александр Григорьев. Инвалид первой группы без остатка зрения. Он учил меня играть в шахматы и подарил мне книгу «Учусь играть в шахматы», по которой он учился сам. Наши шашисты и шахматисты того времени были в числе сильнейших в области среди инвалидов по зрению Челябинской областной организации ВОС, но она тогда называлась территориальной. В летнее время на рейсовых автобусах с семьями с детьми ездили на озера Горькое и Курочкино. Вместе проводили праздники. Мы, дети, любили быть на них. Далекие-далекие 50-е, 70-е годы. Время было не совсем обильное. Белый хлеб и другие продукты по талонам. К праздничному столу каждая семья приносила что-нибудь вкусненькое. Концерт, викторины, аттракционы, танцы, вкусное застолье и праздник удавался на славу. Особенно для нас, детей, это была великая радость. Я повторюсь, моя мама, Дуплякова Людмила Егоровна, инвалид по зрению, 20 лет работала секретарем. Почти 7 председателем Копейского общества слепых. Одна воспитывала нас, 4 детей. Это я и моя двойняшка Лида. На год и 8 месяцев старше нас Нина. На 10 лет младше нас брат Анатолий, который погиб в 1994 году при взрыве газа метана на шахте «Центральная». Он на тот момент работал в ГСЧ города Копейска. Мы трое девочек с первого класса воспитывались в интернате. Так вот, в конце недели, в субботу, мы из интерната на выходные дни приезжали домой. Но ехали не домой, а сразу в общество, так как знали. Мама наша там. Там же и наши друзья. Дети семи инвалидов, кто из школы, кто из интерната, с родителями вместе интересно проводят время. Вот такие теплые мои детские воспоминания. После учебы в интернате, имея одну смену казенного белья, и несмотря на то, что в аттестате было всего 2 четверки, решила годик поработать, чтобы приодеться. Работала на заводе «Пластмасс», цехе №1, на сборке конденсаторов для стиральных машин. В цехе у нас было 9 учеников, только мне одной. Через 3 месяца, раньше положенного срока в 6 месяцев, присвоили первый разряд слесаря-сборщика. Да, немножко похвалилась. Я считала с детства, что все надо делать только на отлично. Если даже ты дворник, то будь супер-дворником. Спустя год спокойно поступила в институт, училась хорошо. Но учеба для меня была не самой главной задачей. Я же интернатовка. Поэтому, будучи старшей, старостой группы первой и второй курсы, стала инициатором создания фонда помощи бедным студентам. Тогда это так называлось, касса взаимопомощи. Бедных студентов было много, да я и сама была такая. Членами нашего фонда касса взаимопомощи я убедила стать студентов третьего и пятого курса, которые успели опериться, так подрабатывали. Нашу инициативу подхватили первокурсники других факультетов. Я стала узнаваемым человеком в институте. И на третьем курсе меня, учредителя фонда помощи студентам, руководителя клуба художественной самодеятельности, отличницу, опять хвалюсь, избрали единогласно комсоргом института, коим я была до окончания учебы. Затем работала по специальности в родном городе. Начала простым служащим и через 5 лет стала начальником отдела труда и заработной платы Копейской автоколонны 1531. Спустя еще 5 лет главным экономистом. Экономическая служба нашего предприятия была лучшей по внедрению и освоению инновационных методов управления среди предприятий областного транспортного объединения грузовых автомобилей. На базе нашей автоколонны проводились семинары по передаче опыта. О нас хорошо знали в городе, поэтому я не удивилась, когда в 1992 году в связи с переводом директора нашего предприятия в область мне, женщине, предложили участвовать в выборах на эту должность. К тому времени наша автоколонна преобразовалась в акционерное общество, и эта должность стала выборной. Для меня было приятной неожиданностью, что с таким предложением ко мне обратились не только служащие, а прежде всего рабочие. Я была просто ошеломлена, когда в мой кабинет пришла бригада слесарей, к ним присоединились водители. Тогда я поняла, ребята меня уважают, доверяют. Но все-таки согласия не дала. У меня уже была 3-я группа инвалидности по зрению после неудачной лазерной операции. Спустя 2 года я вынуждена была уйти с работы, получив 2-ю группу. Уход с работы на инвалидность пережила очень тяжело. Для меня, суперактивного человека, быть в стороне от активной жизни и помогать людям равносильно смерти. Работая в автоколонне, я организовала коллектив художественной самодеятельности, с которым агитбригады в посевную и уборочную компании ездила в колхозы и совхозы с выступлениями. Проводила праздники и встречи, подобные телевизионной передаче «От всей души» с Валентиной Леонтьевой. Я уволилась. Но было до слез приятно, когда водители грузовых автомобилей нашей автоколонны, увидев меня на улице, продолжительно сигналили.
Вы слушали отрывок материала «Мой второй теплый дом» Татьяны Бганиной, вошедшей в рубрику «70 лет» Копейской местной организации ВОЗ и опубликованной в 4-м номере звукового журнала «К свету» Копейской местной организации Всероссийского общества слепых за 2017 год. Продолжение материала слушайте в следующем выпуске программы. Радио ВОЗ благодарит редакцию журнала за предоставленный материал.
Звуковые журналы ВОЗ. Избранные страницы.